Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Я с вами Екатерина Сопчик. Ну, видимо, всех поздравляю с крещением Господним. Вот такой у нас сейчас православный праздник. И отчасти в связи с этим я сегодня пригласила к себе в гости православного священника, настоящего нашего русского папа, по которому многие из вас уже соскучились. Это Михаил Рогозин. Это... Отец Михаил, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником вас.
Спасибо, взаимно всех поздравляю с праздником Богоявления, Крещения Господня. Так что передача у нас проходит в эти праздничные дни и, по всей видимости, будет как-то касаться и этого праздника.
Ну, мне бы хотелось, чтобы вы об этом поговорили с нами. Я объясню даже почему. Поскольку вот на прошлой неделе все были в предчувствии крещения, то как-то этой темы кое-кто касался, и позвонил один радиослушатель. Ну, у нас бывают такие ворчуны, достаточно раздраженные, и как-то так вот сердцем стал говорить о том, что чуть ли не надо запретить вот эти купания, и что они как дураки вот идут вот в эту воду. И так он ворчал и бухтел. Меня удивило, во-первых, ну, грубо говоря, какое его дело, правда? Ведь это абсолютно личное дело каждого человека, погружаться в эту Иорданию или не погружаться.
Это, в общем-то, такая народная традиция, это не является обязательной частью праздника.
Но это вызывает, вот, тем не менее, у некоторых людей раздражение. Причем в СМС мне тоже многие писали, что это все там от лукавого. Кстати, некоторые, может быть, потому и писали от лукавого, что это не есть, так сказать, ну, какая-то интенция церковная.
Речь-то о чем? Что сейчас на Святой Земле, в Иордании, конечно, никакого мороза нету.
Конечно.
И вода там довольно теплая, да, вода там довольно теплая, и... Сами понимаете, что Господь осветил прежде всего воды Иордана, а уже подобно этому вода освещается и в других местах, реках, водоемах. Поэтому вот необходимость именно холодной воды, эта история праздника такой необходимости не имеет. Угу. Но просто есть люди у нас такие крепкие, бодрые, закаленные, которые хотят омыться святой водой не дома, хотя это возможно сделать и дома, угу, или в храме,
как священник, когда крапит. А вода из-под крана тоже святая?
Нет, вода освещается в храме, освещается вот в рождественский сочельник и освещается в сам день Богоявления, Крещения Господня. Дважды освещается, ну, так сложилась традиция, хотя один и тот же чин, и, соответственно, совершаются одни и те же молитвы, читаются, совершается одно и то же богослужение, молебен великого освящения воды, и поэтому вода, в общем... одинаковая и в сочельник, которая освящена, используется и для питья, и для омовения, и для освящения домов, и вещей, для крапления.
А вот. Откуда взялась тогда эта идея, что даже в кране в этот день вода святая?
Ну, есть люди, которые так считают.
Так у народной поверье.
Да, есть так люди считают. Но если бы вода в кране была святая, то зачем было бы совершать богослужение, освящать воду?
Нет, именно в эти дни.
Нет, ну тогда было бы, и потом странно было бы,
чтобы она
что освященная вода хранится по много лет. Mm. Я знаю случаи, когда там и 3 года, и 5 лет вода совершенно свежая была там в банке. Там, да я вот лично как-то на 3 года оставил в 3-литровой банке крещенскую воду, и когда я ее обнаружил через 3 года и выпил стаканчик, то оказалось, что
она была хорошая.
Она была такая же, как изначально. Вот. Но, тем не менее, вот если вода бы сама освещалась без помощи священнослужителей и без особого действия Божьего во время богослужения во всех водоемах и во всех кранах, то почему вдруг она становится обычной через некоторое время?
Ну да, как она смеет испортиться. Друзья мои, если вы хотите присоединиться к разговору через некоторое время, можете звонить 495-7373-948. А вот Янек, наш постоянный слушатель, говорит мне спасибо за то, что я вас пригласила, потому что некоторое время назад он так был ко мне в претензии, что давно он вас не слышал, он рад вас слышать. Но Елена пишет: «Добрый вечер. Если человек верит в Бога, старается жить по заповедям, в душе у него мир и порядок, зачем ему посредник между собой и Богом? Ведь Бог все видит и слышит, зачем ему эти церковные обряды принимать тело и кровь Христова, тем более, что батюшки, как нам говорят, такие же люди и тоже иногда грешат». Ну, такая идея.
Ну, понятно, в общем,
не
по мотиву.
Нет, а
ну, понятно,
идея...
в общем, это мнение такое, в общем-то, известное, и мнение, конечно, ложное, потому что Иисус Христос ничему лишнему нас не учил. А участие в таинствах, то есть это покаяние, исповедайте грехи ваши, значит, из Евангелия слова Иисуса Христа, и по совершению Тайной Вечери он сказал своим ученикам, чтобы они совершали это в его воспоминании. Вот, то есть заповедь каяться в своих грехах и участвовать в Евхаристии дана ученикам самим Иисусом Христом. Если человек себя считает учеником Христа, то есть если так вот взять стратегически, то наше отношение с Богом – это отношения, как вот были во времена Иисуса Христа. Вот Иисус Христос и ученики. Все остальные детали, они уже как бы имеют все-таки уже вторичное значение. Ну и поэтому, если бы нам идти от обратного, если бы это было не нужно, Иисус Христос бы своим бы учеником бы не завещал, не заповедовал бы каяться в грехах, не заповедовал бы участвовать в Евхаристии.
Простите, я хочу уточнить, ну он разве заповедовал?
Ну, это в Евангелии написано,
что
можно прочитать.
Что должен быть при этом священник, а нельзя прямо к Богу обратиться, прийти в храм и обратиться к Богу?
Нет, именно слова «исповедуйте друг другу прегрешения ваши». Угу. Вот, то есть должен быть свидетель. Священник является свидетелем. Угу. Потому что мы зачастую, ну, вам как психологу это известно, чтобы все-таки мечты перешли в какую-то деятельную плоскость, ну, необходимо совершить какое-то действие.
Конечно.
Ну, самое минимальное. Вот, и когда мы осознали свое заблуждение, свою ошибку, свой какой-то постыдный поступок, и мы сожалеем об этом, чтобы это сожаление переросло в действие, что мы хотим изменить свою жизнь, нам нужно действительно обратиться к Богу и обратиться к Богу при свидетеле. Потому что, во-первых,
потому что, во-первых,
Господь заповедовал нам именно делать так, а священник является действительно свидетелем. Вот. И второе, покаяние все-таки это изменение ума. Человек зачастую видит проблему свою внутреннюю, он раскаивается, но как бы внутренне осмыслить до конца, что было не так, и что нужно исправить, и как наладить свою жизнь, он не всегда может это понимать. И в этом отношении священник, который является предстоятелем в общине, он является, как правило, ну, во всяком случае, в идеале должен быть более опытным таким вот старшим собратом, который бы мог растолковать, как-то помочь, осмыслить, порассуждать на эту тему. И, в общем, где-то, чтобы дать человеку понимание, осознание, во-первых, в чем ужас того, что он совершил или собирался совершить, и как нужно изменить свою жизнь, чтобы уже поступить не по такому ложному представлению, не по ложному такому вредному стремлению, а по заповеди Божьей. То есть, чтобы человек, который следует за Христом, он хочет уже жить по заповедям Божьим, а не по своим каким-то ложным представлениям, понятиям, прихотям и так далее.
Ну вот вы сказали такую вещь, она меня немножко зацепила, что, мол, должен быть, ну, какой-то более мудрый, более старший наставник. Ну вот мы с вами прекрасно знаем, я не скрываю, что мы находимся по соседству в Тверской области временами.
Да.
И вы знаете, что вот в деревне Свердлова там служит, например, отец Вадим, который, ну, весьма молодой человек. И было бы странно мне, даме элегантных лет, считать, что он там намного лучше меня знает жизнь. Вот как доверять в таком случае?
Ну, видите, если человеческих сил недостаточно, то есть еще другие слова Священного Писания. Сила Божия в немощи совершается. Если священник осознает свою немощь, свое недостоинство, то, что он недостаточно опытен, недостаточно мудр, и просит у Бога вразумить, то иногда Господь вразумляет, иногда как бы что-то скажешь человеку, что, в общем-то, и сам до этого, может быть, не понимал. И вдруг вот Господь открывает, и ты говоришь человеку действительно это бывает на пользу.
То есть получается, что священник...
Если мы с верой обращаемся, и да, если мы с верой обращаемся, то Господь и способен и через неопытного, недостаточно опытного священника. Ну, я не берусь обсуждать отца Вадима, его,
нет,
как
нет,
говорится,
конечно,
его, говорится, опытность или неопытность. То есть речь идет просто как о таком примере. То Господь действительно вразумляет и помогает священнику, при рукоположении ему даются особые дары в таинстве священства. И если священник действительно старается возогревать в себе вот этот вот дар Божий, то через этот Божий дар действительно священник может помогать людям, и так оно и происходит.
То есть получается, что вы сейчас дали фактически ответ на мой вопрос, который я еще даже не задала. Я хотела спросить, а должен ли священник быть, ну, отчасти психологом, ну, чтобы найти нужные слова для каждого человека? Получается, что его личные качества здесь не так важны, потому что Господь через него транслирует,
ну,
свою
вот
мудрость.
Вот преподобный Серафим Саровский по этому поводу говорил, что когда я говорю от своего опыта, то иногда ошибаюсь. А когда Господь вразумляет, говорю от Бога то, что Господь вразумил, то тогда ошибок не бывает.
А как понять, что от Бога,
вот это
что
уже,
от
вот
себя?
Это уже большая тонкость. Большая тонкость, и это, конечно, требует духовного опыта. Ну вот у Серафима Саровского уж точно опыт был, сами понимаете, огромный духовный. И главное, что он был человек, обладающий великими такими духовными дарами. Вы, наверное, читали, может быть, что-то о нем.
Конечно.
Вот, когда вот он встречался с Мотовиловым, когда тот попросил показать, что же такое вот действие Святого Духа, когда он увидел, что в Духе Святом Серафим Саровский в такого действительного в огненного ангела как бы виделся как огненный ангел, его лицо уже можно даже трудно назвать лицом, уже стало ликом, и такое он видел сияние, вот, и мы знаем, что отдельным людям, отдельным христианам, которые так по пути вот к божественной жизни, к богоподобию достигли результатов заметных, действительно, Господь дает такие яркие, очевидные дарования, которые, к сожалению, встречаются нечасто, но уж кому Господь дает, тому, кто может вместить. Вот, поэтому психология, вот, в отличие от священства, отличается существенно. Психолог все-таки пытается на основе каких-то научных сведений из учебников там, или из каких-то ученых книг, пытается разобраться в ситуации на основе своего опыта. Вот. А священник в идеале, конечно, должен обращаться к Богу, и Господь иногда действительно открывает то, что необходимо.
Но иногда все-таки он может перепутать, что называется, волю Господню и от себя.
Нет, ну дело в том, что если у человека есть действительно духовный опыт, то это есть, это тоже хорошо, это определенная опора. То есть, конечно, в любом случае мы должны к Богу обращаться за вразумлением, но этот личный опыт, он помогает вот как такие столбики километровые. Все-таки как-то в первом приближении понять ситуацию, конечно, на основе личного опыта, конечно, это действительно благо, это помогает.
Так, ну, Елена продолжает с вами спорить. Вот она вот заявила о том, что можно общаться напрямую, и вот она еще написала, ведь можно же повиниться перед тем, перед кем ты виноват, и Бог это увидит. Ну, и говорит, что это небольшая тонкость, а типа вот какое-то лукавство.
Нет, нет, тут нету никакого лукавства. В общем-то, как вот в школе, например, да, ну, теоретически каждый ученик может заниматься самообразованием. И может обойтись без педагогов, что-то в интернете поискать, что-то в книгах поискать. Вот. Но это будет, во-первых, намного дольше, намного труднее, и результат может быть хуже. Вот. Если есть, так сказать, близкие по духу люди, в общем-то, можно сказать, вот как вот мы в церкви говорим, если есть действительно братья и сестры, которые имеют большие таланты, больший духовный опыт, почему не обратиться за помощью? Ну, если гордость мешает обратиться, бывает и так. Вот. Но для того, чтобы был результат, то, конечно, нужно использовать наиболее эффективные средства для достижения цели. А наиболее эффективные средства для достижения цели – обратиться за помощью к тому человеку, который уже прошел определенный путь в духовной жизни и может предостеречь, направить, помочь, растолковать. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, неразумно отказываться от этой помощи. Ну и тем более участие в таинствах – это уже непосредственное действие Божие. Если она ратует за прямую связь, то вот как раз на таинстве исповеди, в таинстве исповеди и в таинстве Евхаристии как раз вот эта связь прямая с Богом, она и осуществляется.
Есть такая лукавая фраза, причем я ее слышала от разных людей, такая… Ну, конечно, она и от гордыни идет, безусловно, и от лукавого. И тем не менее, люди так вот говорят, у меня свои отношения с Богом.
Ну, дай Бог, конечно, если это так.
Вот это совсем беда, совсем
к сожалению,
плохо.
К сожалению, бывает, что это отношения не с Богом, а с представлениями какими-то о Боге. И зачастую человек находится в каком-то самообмане, самообольщении, он думает, что он общается с Богом. А на самом деле он находится в плену у своих каких-то романтических или горделивых фантазий.
Ну и в этом, наверное, есть еще какое-то и себялюбие, и самолюбование.
Ну и потом мы чувствуем же, когда вот нам страшновато на что-то решиться, в своих мечтах, вот мы говорили о том, что на исповеди нужно какое-то действие произвести, чтобы изменить свою жизнь, нужно какое-то минимальное действие, хотя бы что-то даже сказать при свидетеле, священнике, который принимает исповедь. А когда мы никому ничего не говорим, мы оставляем за собой как бы возможность ничего в своей жизни не менять. Угу. Поэтому вот когда человек боится принять какое-то такое важное решение, он понимает, что вот я на исповеди скажу, и совесть-то меня будет обличать, что я уже покаялся, а я опять продолжаю. И уже обратно будет вернуться труднее.
И вот это свидетельство, оно как раз свидетельство священникам, да, является, ну, отчасти залогом того, что станет стыдно.
Ну да, и совесть быстрее подскажет, что давай, ну, да. Давай как-то исполняй свои слова, исполняй свое хорошее намерение.
А если сам себе что-то пробурчал, вот никогда
да,
ни за что...
Да, сегодня я помечтал на эту тему, завтра на другую. Вот, и я оставляю, в общем, себе возможность находиться в своем эгоистическом состоянии. Причем вот интересно слова Христа, вот на близкую к этой теме, кто хочет душу свою спасти, ну, спасти имеется в виду, ну, сохранить вот такая, какая она есть, ничего в ней не менять, тот погубит ее, а кто погубит душу ради Христа и Евангелия, тот обретет ее. Что это значит? Что человек... Когда начинает внутренне меняться, его внутреннее устроение меняется. То есть он уже не остается таким, каким он был. Но именно изменившись внутренне, он приобретает богоподобие. Вот.
Сложная мысль.
Это сложно. Но сложно. Если попроще сказать, что вот такая положительная деформация, она возможна только в том случае, если человек решается на внутренние изменения. И не на случайные какие-то внутренние изменения, а на те внутренние изменения, о которых говорит Иисус Христос. То есть, когда мы начинаем действовать по заповедям Божьим, когда наша внутренняя мотивация уже не страсти, а дух мирный, дух любви и милосердия, вот, то это требует решимости, и это, в общем, болезненный процесс. Пока вот человек внутренне перерождается, это, в общем, болезненное такое состояние.
Конечно, конечно. Я-то как психолог это очень хорошо понимаю. Друзья мои, ну, если у вас есть желание, вы можете начать и позванивать 495-73-73-948. Я видела ваш звонок, и ваш тоже, но, простите, мне не хотелось прерываться, потому что интересно послушать. Но вот Елена... Опять же, говорит, вы знаете, то же самое мне говорили, так соскакивает, мне говорили свидетели Иеговы, что мне самой трудно разобраться. Я их, ну, типа, не послушала, прогнала и пошла в нашу церковь. А вы то же самое говорите.
Ну, очевидно, что действительно так уж человек устроен, что он нуждается в помощи. Есть церковь, которая действительно эту помощь дает, а есть люди, которые... пытаются воспользоваться таким вот трудным положением обращающегося и заманить его в какую-то ловушку, в какую-то секту.
Ну и, собственно, прибегая к риторике подобной вашей,
вот,
отчасти манипулируя этим.
Ну, вы знаете, риторика у них другая, насколько вот мне знакомо учение секты свидетелей Иеговы. Но тут, видите, какой момент. Для того, чтобы разобраться, для этого нужно начать разбираться. Вот. Если вы, как бы для вас очевидно, что свидетели Иеговы вам не помогут, то если вы пришли в церковь, то мне не совсем понятно, почему вы не сделали какой-то шаг в том направлении, которое, в котором вам посоветовали. Скорее всего, вы человек крещеный, как большинство наших соотечественников, то есть номинально вы христианка, поэтому вы пришли, в общем, можно сказать, домой. И почему не попробовать действительно получить помощь от духовно близких людей и немножко, в общем-то, дать аванс доверия, если у вас вот так уж ваша жизнь сложилась, что вы такой человек... осторожный и недоверчивый. Ну, надо попробовать.
Ну, и опять же, все та же Елена, прям Елена в такой диалог с вами вступила. Разве мы не можем меняться по разуму, обязательно ли нужно идти в церковь?
Так, в общем-то, по разуму-то мы и меняемся в церкви. Церковь содержит, во-первых, неповрежденное учение Иисуса Христа, которое дано в Священном Писании. На протяжении многих поколений, в общем-то, вот сейчас называют их старцами, их таких людей очень мало на сегодняшний день, небогато. Вот, но такие люди действительно еще недавно, во всяком случае, можно было пообщаться с архимандритом Иоанном Крестьянкиным, например, с протоиереем Николаем с острова Залит. То есть были, ну и сейчас где-то есть, наверное, такие вот люди, которые, очевидно, имеют особые дарования от Бога, но тот, кто ищет, тому Господь открывает.
Ну, давайте примем звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, пожалуйста, 7373-948, слушаем вас, алло. Приемник прикрутите,
алло,
пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вы меня слышите?
Да, да? Слышим. Говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
С праздником вас.
С праздником.
Вот. Читают молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», как надо говорить: «Помилуй меня, грешника», или «Помилуй нас, грешников».
Ну, вы знаете, эта молитва, конечно, прежде всего личная. Речь идет об Иисусовой молитве. И, в общем-то, такой навык хождения покаянного перед Богом эта молитва как раз и прививает. Поэтому вот есть такое направление – в духовной жизни, которая называется исихазмом или умным деланием по-другому.
Да уж, давайте по-русски.
Умным деланием, когда человек через вот такое хождение с молитвой перед Богом, через такое хождение с покаянием, он вот так обретает такое трезвое мировосприятие, и через эту молитву он действительно обретает связь с Богом, реализует вот свою внутреннюю потребность в покаянии, и понятно, что эта молитва прежде всего личная. Но когда человек имеет навык в этой молитве, в Иисусовой молитве, и он получает какие-то сведения о том, что вот кто-то нуждается в его молитвенной помощи, ну, конечно, можно и сказать: «Помилуй нас, грешных». Когда мы мысленно обращаемся к Богу за помощью о наших близких, о наших друзьях, родственниках, знакомых, которые нуждаются в нашей помощи.
Ну да, то есть как бы присоединяя этих людей к молитве.
Да, присоединить можно, конечно.
Но 757-й говорит по теме, есть замечательная книга «Христианство нет без церкви» за авторством репрессированного архимандрита Илариона Троицкого. Там со ссылками на апостолов все разъясняется. Ну, я думаю, что...
Ну да, есть еще даже на такое народное такое высказывание, кому церковь не мать, тому Бог не отец. И это, в общем, опыт нашего православного народа.
То есть это такая практика, и, собственно говоря, эту практику никто не отменял. Ну что же, незаметно время идет, мы должны послушать интересные новости, а потом вернемся к разговору, и я вижу ваши звонки, будем принимать ваши звонки, новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
19:35, в студии по-прежнему... Я Екатерина Собчик, в студии по-прежнему со мной мой гость, батюшка, отец Михаил. Мы начали с крещения, поговорили вот о твердости веры, о том, насколько церковь кому нужна, кому не нужна. Пришли к выводу, что, в общем-то, не надо делать вид, что она вам не нужна, она нужна, просто вы этого не осознаете. Но вот смотрите, например, 627-й... Вижу звонки, подождите минуточку. 627 говорит, на уголовниках тоже бывают крестики на шее, грешат и Бога не боятся. То есть, смотрите, и сейчас, вот опять же, в это постсоветское время, появилось достаточное количество людей, которые обрастают некой атрибутикой, то есть они принимают крещение, они носят крест, они там красят яйца на Пасху, они на крещение прыгают в прорубь, то есть они соблюдают какие-то такие внешние, даже в каком-то смысле театрализованные, да, вот стороны этого всего таинства, но, по сути дела, они там праздников большинство не знают, святых не знают, молитвы, кроме «Отче наш», не знают. Вот как таким людям относится церковь? Вы считаете, что уж лучше пусть так, чем никак? Или наоборот, не надо, вот вы порочите, все тут портите, уйдите противное?
Ну, видите, я бы немножко с другой стороны посмотрел на эту ситуацию, которую вы описываете. Ведь это же не обязательно может быть какой-то фальшью. То, что человек, например, одел крестик, или то, что он там захотел пойти на крещенское купание. Ведь что-то его привело к этому. Угу. Я вот, например, воспитывался в нецерковной семье и вспомнил, помню себя в подростковом возрасте, и тоже я не вполне понимаю, что такое, что это такое.
Бегали на крестный ход.
Одел, да, как-то вот на крестный ход ходил, не вполне сознательно, не очень разбираясь в происходящем. Крестик, например, тоже одел. Но ведь это меня в конечном итоге подвигло, чтобы начать разбираться, а что же это за крестик, а что он, каково его значение, о ком речь. Вот. В 10 классе, например, у меня возникло желание почитать Евангелие. У меня единственная в семье бабушка была верующая, и вот я у нее взял Евангелие. И даже на переменках, помню, в школе в советские годы...
Из это пионеров
было, мягко
не
говоря,
исключили?
Странно. Нет, это был уже старший класс, это был, наверное, или 9, или 10 класс. И, в общем, как-то начал читать, как-то пытался разобраться. То есть тут важно попробовать понять. Вот даже если человек живет греховной жизнью, но вот что-то его привлекает, почему-то ему захотелось одеть крест. Иногда это может быть влияние моды, но, видимо, все-таки ему крест понравился. Он увидел в этом что-то привлекательное, какую-то вот красоту. Ну,
нет, вы знаете, это может быть еще чисто социальное действие, вот желание приобщиться. Вот я русский человек, я православный
бывает
человек.
Бывает, что я русский, значит, должен быть православный. Ну и вот такой посыл он может привести к какому-то следующему, более какому-то такому продуктивному, важному шагу. Ну и потом тут действительно есть же слова об этом. «Красота лица Божия спасет мир». То есть, действительно, учение Христа, оно красиво, иконы, храмы православные христианские, они красивы, и вот через эту красоту кто-то может быть привлечен и уже к поискам и истины, к поискам смысла жизни, к поискам учения Христа. Вот, поэтому этот первый шаг, он может быть, и когда-нибудь он приведет к хорошим результатам. Но пока он не привел, пока человек только еще как-то живет внешней стороной, ну, понятно, что больших изменений в его душе не будет. И то, о чем говорится, оно действительно так.
И тем не менее, человек, скажем так, с вашей точки зрения, это скорее хорошо, чем плохо, ничего там ужасного нет, если он не довоцерквлен. И с другой стороны, этим людям можно, наверное, сказать, чтобы они не испытывали чувство вины от того, что они там вот недостаточно православные, недостаточно воцерквленные. Или все-таки пусть чувствуют вот эту вину двигаются куда-то.
Ну, конечно, нужно сказать, что это, в общем, это действительно какой-то первый шаг, это первые какие-то знания о вере. И если человек действительно хочет стать христианином, то ему еще надо сделать и следующие шаги, чтобы был результат. Но если человек хочет этого результата, если человек понимает, что необходимо и проявить какую-то и решительность, и целеустремленность, ну, как в любом деле. Вот, апостол Павел пишет, что спасающийся должен быть как бегун на ристалище. Ну, ристалище – это вот современным языком как бегун на стадионе.
Да-да-да.
Мы чаще представляем наше отношение с духовной жизнью как какой-то очень такой медленный, такой камерный процесс. А вот 2000 лет назад у апостола была другая точка зрения. То есть необходима решительность. Необходима целеустремленность, необходима деятельная вера. Вот апостол говорит, что вера без дел мертва.
Ну, подождите. Вот смотрите, я просто из жизненного опыта исходя, знаю массу людей, которые как раз ограничиваются вот этой небольшой приобщенностью к атрибутике и небольшой приобщенностью к церковной жизни. Да, допустим, они склонны делать добрые дела. Допустим, они стараются жить по совести, там...
Это уже хорошо.
Да, не пакостить. Но при этом они на этом останавливаются. Вот вы говорите, что если ты хочешь быть настоящим христианином, то ты должен куда-то продвигаться. А они вот этим удовлетворяются. Более того, есть идея, что раз уж я, так сказать, стал рабом Божьим, то Господь мне все это простит. Уж как-нибудь обойдется. И глядишь, там в раю где-нибудь и пригреет. И не надо мне вот прямо так вот надрываться и свою душу напрягать.
Ну, это, конечно, заблуждение, потому что для того, чтобы приобщиться к божественной жизни, душа человека должна измениться. И если душа человека не меняется, то он, в общем-то, для Царства Божьего не годится. Ну, вот представьте себе, вот, кстати, Достоевский в одном из своих произведений описал такую историю, когда в рай вдруг по какому-то стечению обстоятельств, ну, это такое, конечно, художественное произведение, попадает грешник и начинает себя вести неподобающим образом и начинает все портить. Это вот в фантазиях Достоевского
речь... Не помню такую
речь. Это редкое произведение, я вот даже не могу вспомнить название, но есть. Если даже один человек способен, значит, вот так вот все испортить, то нам трудно, наверное, будет представить, что может быть такая ситуация, что вдруг люди, которые живут жертвенной любовью, милосердием, ну, вот плоды Святого Духа, мир, радость, любовь, милосердие, вот такие люди, ну, которые, в общем-то, вряд ли... окажутся близкими вот тем людям, о которых вы говорите. Угу. Поэтому, в общем-то, это разные люди, разные ценности, разные интересы. И даже вот с точки зрения простого человеческой рассудительности, это вещи несовместимые. То есть, если человек хочет действительно исполнить заповедь Божию, а мы созданы по образу Божию, цель человеческой жизни – богоуподобление, то богоуподобление в том и заключается, чтобы уподобиться Иисусу Христу.
В общем, душа должна трудиться.
Душа должна трудиться и меняться. Вот. То же самое, что вот скульптор, если взять такой образ, да, начинает свою работу с какого-то такого грязного камня, отсекает все лишнее, как бы шлифует,
да,
все лучшее, полирует все лучшее и красивое, и получается шедевр. Вот, вот та же история, если образно говорить, и с человеком.
Ну вот мечта задает вопрос, ну, поздравляет с праздником, разумеется, говорит: батюшка, если у человека тяжелая жизнь, значит, Бог его испытывает, потому что любит, ой, простите, или не любит?
Ну, видите, как вот я упоминал уже, многие знают покойного, или читали, может быть, его какие-то произведения, архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Крестьянкин, да.
Да, вот он говорил о том, что спасителен только твой крест.
Собственный, а не самодельный.
То есть не самодельный, то есть тот, который вот тебе Господь дает. Вот если Господь посылает такие испытания, скорби, болезни, испытания, то именно преодолевая вот эти трудности, эти скорби, и утверждаясь в добре, в любви, в милосердии, в миролюбии, человек вот и меняется, человек как раз и душа человека и преображается, поэтому...
Ну, вот посмотрите, идея прекрасная, да, идея состоит в том, что, да, вот есть крест, который, что называется, тебе Господь посылает, это его испытание, это оттуда, а есть какие-то самодельные кресты, которые мы сами себе...
Ну, мы нафантазировали, нам вот понравился вот, вон какой монах, какая у него там эта красивая ряса, какой пейзаж там его избушки и там кельи. Mm. Вот и мне бы так хорошо бы. И вот помечтал.
Зависть.
Да, ну тут, в общем-то, такие вот мечты. Человек пытается не идти вот своим путем. Вот христианину дан узкий путь. Вот узкий путь – это вот тот, который Господь определил. А человек ищет не Божьего, а своего. Вот
а
эта мечтательность...
Понять? Как понять, где самодельный крест, который ты сам себе соорудил, и ты должен сам с ним разобраться, а где тебе вот это дано свыше?
Ну, вот это надо искать, надо разбираться. То есть в каждый момент жизни нужно искать. И кроме, ну, может помочь, конечно, духовно-опытный священник, там, может быть, собрат, монах. А можно иногда самому разобраться. Бывает, Господь вразумляет через чтение книг, ну, прежде всего, конечно, Священного Писания. В общем, нужно трудиться в этом направлении, нужно разбираться. Это очень сложный, действительно, процесс. И, в общем, стратегически это то, с чего нужно начать свою духовную жизнь.
Так, ну вот 757-й говорит, что байку о ненужности церкви толкают леваки. А, и опять напоминает вот про эту книгу «Христианство нет без церкви». Ну, не надо столько раз мне одно и то же посылать. Друзья мои, я же трачу время. Христос – это идеал в душе человека, но он именно в душе церкви. Но это Елена все гнет свою линию. Елена, ну мы поняли вашу позицию.
Елена, вы хотите сказать, что вы освоили все своей жизни самостоятельно? Образование получили самостоятельно, какие-то полезные навыки. Наверняка же что-то вы получили от мамы, от папы, от каких-то учителей. Ну, жизнь уж так устроена, что те, кто имеет больший опыт, передают его тем, кто имеет меньший опыт. Это естественно, естественный процесс, поэтому тут, в общем, спорить не о чем, это очевидно. Каждый человек в начале своего пути нуждается в опыте людей более опытных в духовной жизни. По мере духовного продвижения он приобретает нужный опыт и в какой-то момент, может быть, уже меньше нуждается в помощи. Но то, что всегда мы нуждаемся в помощи Божией, это совершенно точно.
Ну, давайте примем звонок. Да, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот Господь, он помимо молитв, я уверен в Господа Христа моего, как с вами разговариваю, но он еще и боролся. Он гнал ростовщиков, которые сейчас угнетают весь мир. Я не вижу, чтобы наша православная церковь, я просто задавал священникам вопросы. Я не вижу, чтобы наша православная церковь этим занималась. Католики, я не говорю про католиков и всех остальных.
Угу. Вопрос ну, понятен.
Да,
каждый...
Я задавал много вопросов, и никто мне ответа не дал, только раздражение.
Я вам постараюсь дать ответ.
То есть вот про корысть.
Когда, да, по поводу ростовщичества вы совершенно правы. В Ветхом Завете есть заповедь, запрещающая давать деньги в рост. Вот. Причем ведь... Участвовать в нарушении заповеди нельзя ни с какой стороны, ни со стороны дающего, ни со стороны принимающего.
Угу.
Вот, и когда ко мне обращаются люди за советом, можно ли взять скажем, кредит под проценты, я руководствуюсь вот своим отношением к этому вопросу. Я считаю, что если дана заповедь, которая запрещает ростовщичество, то мы должны эту заповедь соблюдать, и я, например, стараюсь и сам не брать никаких кредитов, ну уж тем более священник. Нет, и христианин не должен давать деньги.
Стараюсь или не беру?
Ну, не беру. Бывают, конечно, бывают какие-то трудные жизненные ситуации, там кругом реклама, тут и смс-ки присылают, и какие-то звонки рекламные, и по интернету присылают, вот приходите, мы вам и карточку кредитную, там с таким-то лимитом, там 300 тысяч там, или сколько-то
поддаюсь
там.
Поддаюсь искушению.
Да, дадим, и то дадим, и то дадим. И человек, конечно, задумывается, ну и я, как любой другой человек, задумываюсь, но все-таки для меня тут ясность есть, что пусть вот... возможности у меня скромные, и не все необходимое, и я могу быстро приобрести, но я эту заповедь нарушать не буду, потому что имею в том числе и опыт, когда люди нарушали эту заповедь и попадали в кабалу кредитную. Вот. И поэтому я, во всяком случае, сам кредитов не беру.
И другим не советую.
И другим не советую, да.
Да. Ну, давайте еще звонок примем, да, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло, это я в эфире?
Да, пожалуйста, мы вас
слышим. Здравствуйте, все живите.
Здравствуйте.
Задаю вопрос с цитатой. Когда общество устроено так, что ничтожное меньшинство пользуется богатством и властью, а масса постоянно терпит лишения и несет тяжелые обязанности, то вполне естественно сочувствие эксплуататоров к религии, учащей безропотно переносить земной ад ради небесного, будто бы рая. Том 6, страница 265, Ленин. И еще.
Ой, идея... нет, этого, да, нет, этого
больше
достаточно,
не надо, давайте,
этого
хватит, длинная,
да.
Цитата. Спасибо
цитата
вам большое.
Цитата длинная, и тут, чтобы не потерять канву, конечно, надо отвечать сразу на этот вопрос. Ну, в общем, я тоже в свое время учился в советской школе и в советском вузе, и, в общем-то, аргументы атеистической пропаганды слышал не раз. Ну, тут, в общем, искажена реальная ситуация, потому что... Если человек читал Священное Писание, человек, который цитирует Ленина, зачастую Священное Писание читает только в атеистических
через
выдержках.
Через призму Ленина.
Да, или через призму каких-то ленинских произведений. А надо почитать Евангелие. И тогда вы узнаете, что дьявол взял, искушая Христа, поставил его на высокое место и... сказал, что вот кругом все царства, которые мне принадлежат, поклонись мне, и все будет тебе подвластно. И на что Иисус отвечает, что сказано только единому Богу поклоняйся и тому служи. Вот. Поэтому то, что все богатства мира, они принадлежат людям, которые находятся под действием греховных страстей и под действием вот этих дьявольских энергий, ну, в общем, следует из Священного Писания. Другой вопрос, что это было и 2000 лет назад, это было в той или иной степени 1000 лет назад, это и сейчас, потому что, ну, конкуренция, когда люди борются за... богатство, за деньги, еще там за какие-то ресурсы, и они не следуют своей совести, не стараются жить по заповедям Божьим, понятно, что у них множество вариантов действий, и плюс они, вступая вот в такую вот безнравственную связь с падшими духами, пользуются еще вот этой энергетикой бесовской. Вот, они действительно в этом преуспевают, но христианская вера ни в коей мере не соглашается с таким положением вещей. Просто христианское учение говорит о том, что таков падший мир, а царство Иисуса Христа не от мира сего. Если мы хотим оказаться в другом обществе, в обществе святых людей, то мы должны, несмотря ни на что, вопреки происходящему, следовать учению Иисуса Христа.
И не тогда... говорит, что все вокруг такие, поэтому да. я могу быть
таким. То есть мы вот
таким.
Можем вот сформировать, и церковь формирует такое общество, которое живет по другим законам и имеет другие цели.
Ну, давайте еще один звонок примем, и потом еще очень два таких забавных вопроса. Попробуем на них оба ответить. У нас осталось всего 5 минут. Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
У меня вопрос гость, меня зовут Владимир. Считает ли он своими братьями во Христе протестантов и католиков? Спасибо.
Ну, коротко.
Короткий ответ таков, что я уже об этом говорил, что в Евангелии такой основополагающий тип взаимоотношений Христа с учениками, а Священное Писание – это главное учение для нас, конечно, это учитель Иисус Христос и его ученики. Есть ученики хорошие, отличники, есть четверочники, есть троечники, есть двоечники. Так вот и христиане бывают разные. И не только по правильности...
Ой, как это звучит-то! То есть вы считаете, что кто-то из
них
троечник?
И не только по правильности учения, потому что действительно есть такие сообщества христиан, у которых вероучение Иисуса Христа искажено. Но что-то и сохранилось, какая-то польза. Во всяком случае, Священное Писание они читают, стараются следовать заповедям Божьим. Но есть и другая проблема. Есть люди, которые имеют все правильное учение, но ему не следуют. И примеров среди, например, православных христиан немало, когда люди, имея возможность исповедовать правильно христианскую веру, они все равно живут по своим греховным страстям, много знают, но ничего не делают. Поэтому оценки, как говорится, на страшном суде поставит Бог.
Ну, Сергей говорит, мы вас слушаем и расходимся во мнениях, от кого исходит Святой Дух?
Для... У нас нету никакого тут вопроса. Каждый православный христианин должен знать символ веры, и в символе веры прямо сказано «иже от Отца исходящего», то есть Дух Святой исходит от Отца.
То есть Сергею надо учить молитвы, и тогда у него не будет вопросов.
Это символ веры, да. Это краткое изложение православной веры. То, что, скажем, вы намекаете на мнение католиков, что Святой Дух исходит, по их мнению, и от Иисуса Христа, ну вот было такое мнение, которое вошло в символ веры католиков, но мы это такое мнение не разделяем, и было решение Вселенского Собора не менять символ веры, католики этот символ веры изменили, православные люди считают, что это было недопустимо.
И поэтому называются ортодоксальными. Посыпались звонки, ребят, вы проснулись под конец эфира. Ну, давайте один короткий, я еще успеваю принять. Да, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз. Я отличники, но слабые духом. А сейчас народы брошены, просто брошены.
Ну вот, их, вот, допустим, вот церковь как раз церковь как раз никого не.
Они с ними работают.
Да, Валерий, вы дайте ответить, пожалуйста.
Церковь,
будьте добры, 3 минуты.
Церковь
осталось.
Как раз и не бросает людей. Понятно, что возможности у нас тоже не очень большие. Не всегда есть доступ, скажем, на радио, на телевидение. Но каждый человек, взыскующий правды, стремящийся к спасению души, он всегда может прийти в церковь. Слава Богу, церкви сейчас есть во многих населенных пунктах, ну, как минимум, во всех городах.
Но там же не всегда городах. Удается поговорить. Вот если у человека возникает вопрос, он хочет прийти
всегда
и поговорить.
Всегда можно поговорить.
Ну как, служба идет, батюшка занят.
Служба закончилась, можно подойти к священнику, обратиться с вопросом. Если священник там по каким-то причинам, например, едет там больного причащать, он скажет, когда можно прийти, когда он может поговорить. Вот, то есть нужно стучите и отвердится вам, как вот в Священном Писании говорится. Поэтому тут нужно проявлять настойчивость, не надо стесняться. Священник обязан вас выслушать и с вами побеседовать, и помочь вам разобраться в вопросах веры.
Главное
христианской
пытаться.
Жизни. Просто проявляйте настойчивость.
Еще один короткий, я не знаю, есть ли на него короткий ответ, смешной вопрос. Почему у людей разная группа крови, если мы все произошли от Адама?
Ну, видите...
И у вас минута.
Я интересовался этим вопросом, ну, как, конечно, не профессионально, потому что это не моя профессия, но насколько мне удалось разобраться, из прочитанного на тему ДНК, групп крови, в общем, был определенный исторический процесс. Действительно, после Адама и Евы люди после Вавилонского столпотворения разошлись по разным землям, и на протяжении тысяч лет, конечно, определенные изменения происходили. Но вот как я читал мнение одного из ученых, современная генетика тоже считает, что, в общем-то, разные расы не очень сильно отличаются, речь идет о единицах процентов в генетике.
То есть это скорее результат какой-то небольшой мутации.
Результат каких-то вот изменений, произошедших за многие тысячелетия. И они возводят, значит, рождение людей к одной семье.
Огромное спасибо. Как всегда, не хватило времени, куча вопросов, куча звонков. Давайте вы будете почаще к нам приходить.
Да, будем надеяться, приглашайте, будем
вот правда,
встречаться.
Потому что невозможно. Огромное вам спасибо. Всего
вам
доброго,
спасибо.
Друзья мои. А я с вами не прощаюсь.
Храни Господь. До свидания.